Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Филипп Ильяшенко, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. Мы продолжаем говорить о 15 веке, о фигуре преподобного Иосифа Волоцкого и о том, кто считается его оппонентом, преподобным Нильсорским. По поводу церковной собственности мы заговорили. Смотрите, как нелинейно получается, если я правильно понял то, о чем вы нам только что, отец Филипп, рассказали. С точки зрения нестяжателя Нильсорского, у монаха может быть какая-то маленькая собственность. Маленький огородик, например, свой, там, маленькая какая-то своя, там, не знаю,
нет,
хижина.
Константин, я уточню. Речь о том, что речь идет не о личной собственности монаха. И тот, и другой преподобные, конечно, исходили из того, что у монаха не может быть своей собственности.
А, вот это
монаха,
важно.
Что есть отречение от личной собственности. Вопрос в том, может ли иметь монашеское объединение для Иосифа Волоцкого, это общежитийный монастырь с общежитийным уставом, большой. Как, ну, он обращался с большими монастырями для Нильсорского и заволжских старцев, которых в каком смысле он представлял и вдохновлял. Такое монашеское объединение – это скит. Скит – это два, редко три монаха, то есть, которые
Понятно.
Живут рядом и обеспечивают свою жизнь. Максимум собственностью этого объединения может быть вот две грядки, на которых они растят что-то необходимое им, чтобы утолять свой голод.
Вот можно ли теперь, спустя 500 лет из сегодняшних дней, утверждать, что в каких-то моментах были правы заволжские старцы, да, вот, а в каких-то иосифляне, например, терпимость, ненасилие по отношению к инакомыслящим, в этом были правы, конечно, последователи Нильсорского. Ну, а что касается церковной благотворительности, работы, так сказать, социальной, создания больших хозяйств монастырских, о которых мы вот уже говорили, производственных комплексов с целью достижения именно финансовой независимости, здесь, конечно, правда на стороне преподобного Иосифа. А вот насколько жесткими были их столкновения?
Их столкновение было вообще единственный раз только, сколько-то публичным, когда единственный раз из Заволги пришел Нильсорский, был вызван в Москву на собор 1503 года. Там имело место объявление, как бы сказать, своих взглядов на пути монашеского делания, на собственность, возможность монастырской собственности и необходимость ее. И дальше их личные отношения, личное какое-то общение как-то мы указать не можем. Но я хотел сказать, что на самом деле не вполне согласен с тем, что мы что должны согласиться полностью с вот, отношением к, ну, я обострю немножко, не к инакомыслию, а к ереси, например, как терпимое и допустимое. И полагаю, что хотя мы, может быть, так вот детально не сможем это сказать, но что и Нильсорский говорил, конечно, совершенно о другом. Он говорил о возможности покаяния для еретика. И в этом, в его сочинениях мы видим и читаем. Иосиф Волоцкий стоял на жестких очень позициях по отношению к... Да, вплоть до казни. И мне кажется, что с Нильсорским, конечно, мы должны согласиться в том смысле, что покаяние и церковь, проповедуя покаяние, призывая к покаянию, такую возможность должна всегда оставлять, и она всегда есть, мы это знаем, что всегда есть возможность покаяния для всякого греха, и в том числе и этот страшный грех ереси может быть исправлен при должном желании с еретика. Но Иосиф Волоцкий прав в том смысле, что государство как хранитель порядка и охранитель церкви, как титр церкви, ну, для средневекового общества, общества нового времени, государство тождественно государю, государь должны защитить и вплоть, и может вплоть до смертной казни защищать истину, истину церковную, приговаривая к смертной казни еретиков. То есть, вот, мне кажется, вот такой здесь нюанс важен в понимании отношения к...
Но, насколько я понимаю, позиция Иосифа Волоцкого в том, что Конечно, никого пытать агрессивно, как-то относиться к никому не надо, но когда еретик начинает проповедовать, да, и навязывать как-то свою ересь публично, видимо, тогда могут какие-то наступить меры.
Ничего себе меры, смертная казнь.
Ну, знаете, тут еще, мне кажется, вот надо важно учитывать, ну, такой, по крайней мере, предполагаемый темперамент. И вот мне видится Иосиф Волоцкий человеком таким вот, с очень таким горячим темпераментом. И,
мягко говоря.
Да, мягко говоря. И вот для него, ну, это какой-то склад характера, его, особенность его темперамента. И это вот его горячая натура требовала вот поставить там точку, прекратить немедленно ну, хулу на истину, остановить ее, остановить и вот сразу и до конца.
Всеми, поэтому он так, всеми возможными, да, способами. Вот у меня такой вопрос тогда, отче, а я даже, может быть, от лица некоторых слушателей его задам, потому что мне кажется, что он просто назревает сам собой. Ну, как же тогда человек, который был достаточно жестким, опять же, вернемся к посажению на цепь в стенах монастыря, к призывам смертным боем бить еретиков. Как же церковь могла такого монстра, ну, в кавычки возьмем это слово, причислить к лику святых?
А вот, знаете, здесь можно по-разному подходить к этому вопросу, но дело в том, конечно, что по своей жизни Иосиф Волоцкий был не просто праведником, он был настоящим преподобным, настоящим монахом. И вот всю ту строгость, которую он применял и предлагал применять к другим, он начинал применять с себя. Он был первым, кто был объектом его же собственной строгости. И его именно преподобническая жизнь и позволяет и дает, обязывает церковь свидетельствовать его святость. И вообще есть там знаменитые слова святителя вселенского учителя Иоанна Златоустова о том, что если ты видишь хулителя, сокруши его уста, освети свою руку святым ударом. И такое вот горячее, неравнодушное отношение к окружающему, происходящему, свойственно некоторым, многим, я бы сказал, святым церкви. И как раз мне как раз кажется, что это вот именно в том, что церковь прославляет и преподобного Иосифа, и преподобного Нила, и кроется богатство, удивительная глубина и широта, и свобода церковной жизни при всех внешних вот этих стеснениях, цепи, вериги, стены, нищета добровольная, ну, личная, по крайней мере. Вот и можно было быть в церкви и стоять в истине, защищая строгость мер по отношению вплоть до смертной казни, об этом говоря, жестких наказаний вплоть до смертной казни к всяким еретичествующим. А можно было говорить о их покаянии и о том, что как бы церкви не нужная собственность.
Но, так сказать, нашим слушателям еще нужно, конечно, сказать, чтобы именно вот такое вот однобокое представление не складывалось, да, об Иосифе Волоцком, что ведь именно он открывал житницы обители, дабы прокормить голодных людей.
А это еще один вопрос.
И тысячи людей спас от верной гибели.
Я как раз об этом хотел спросить, потому что, да, когда мы говорим, что Иосиф Волоцкий как-то выступал за церковную собственность, мы сразу почему-то интуитивно имеем в виду, что это для обогащения, что вот нам,
ну да,
побольше денег бы себе.
Осифляне или стяжатели. Значит, стяжатель, значит, он хотел эту обогатиться сам, может быть, свой монастырь был. И действительно, монастыри, монастырь, которым ведал Иосиф Волоцкий, как игумен, Волоцкий монастырь, был процветающим, как и многие другие, в хозяйственном плане был процветающим монастырем и богатым, и богатейшим монастырем. И вот возникает вопрос, зачем это нужно? Я, помните, как Петр I, устанавливая духовный регламент, говорит: я вас научу поститься не стерлядями и винами, а там хлебом, водой. принимаясь за реформу церковного управления. Может быть, вот для этого нужно было это стяжание, чтобы монах имел возможность вкусно кушать, помягче спать, поменьше работать. Но мы знаем, что в монастырях осифлянских, таких крупнохозяйских субъектов, у монаха времени даже наличное правило оставалось впритык или менее того, потому что он должен был все время трудиться, все время трудиться. А когда наступала беда, и для этой эпохи голод и иные стихийные бедствия, оставляющие, приводящие к голоду, там, засухи, неурожай, голод,
да,
болезни,
мор,
голод,
просто мор. Да,
да, это достаточно частое явление, и мы об этом читаем. Вот в этот момент открывались житницы монастыря, вот эти накопленные, как казалось, непонятно зачем, как думает, может быть, сегодня, мы сегодня можем подумать, зачем им было нужно, вот, что нужно покормиться, имели бы, и все. А вот наступил голод. И кто прокормил народ? Богатый монастырь Иосифа Волоцкого, потому что у него было чем кормить народ и спастись. И кто дал жителям, местному населению работу, когда наступили тяжелые времена? Монастырь, потому что крупный хозяйственный субъект мог принять не только, собственно, монахов, но и огромное количество трутников, просто несчастных, и всем их обеспечить.
Вот хотелось бы спросить, а насколько различалась жизнь крепостных крестьян вот в дворянских поместьях и вот на этих самых монастырях? Землях.
Ну, я думаю, что монастырская жизнь в монастырях была предпочтительнее, хотя бы потому, что дворяне были одними из наиболее активных сторонников нестяжателя и противников осифлян. Почему? Потому что крупный хозяйственный субъект имел больше возможностей, перспектив, был более интересен для рядового труженика, крестьянина, и крестьяне бежали из дворянских имений в монастырские хозяйства, в частности, в крупные хозяйства. И существовало даже вот на протяжении XVI века и дальше, в XVII веке, собственно, закрепощение крестьян. Зачем это было нужно? Не потому что они убегали совсем в недосягаемые места, а прикрепить к земле человека, чтобы он не ушел от меня к соседнему хозяину, который его сманит к себе. Или украдет его от меня, чтобы можно было найти и вернуть на место. Конечно, для простого человека гораздо легче жизнь была в монастырском, чем частновладельческом хозяйстве. По всему. Вот тот же самый голод.
Вы сказали о том, что в жизни преподобный Иосиф Волоцкий и преподобный Нил Сорский встречались лишь однажды и, в общем-то, друг с другом не спорили. Просто каждый жил своей жизнью и устраивал монашескую жизнь так, как считал нужным. Почему же тогда мы сейчас говорим о споре и осифляна, и неостяжателя? Это какое-то позднее наслоение, какой-то концепция историков по этому периоду? Вот откуда, почему мы сегодня вообще ставим вопрос об этом конфликте в кавычках?
Ну, да, я хочу сказать, что мне кажется, что назвать конфликтом этот спор нельзя. Ну, это
в кавычках.
Именно, да, я вот с вами согласен, кстати, что именно спор двух духовных делателей о тех средствах, которые возможны и необходимы для стяжания святости.
Но спор все-таки был.
Естественно, были разные позиции, конечно, они были изложены и заслушаны даже на соборе. И собор поддержал точку зрения Иосифа Волоцкого в том смысле, не в том смысле, что подверг отлучению, запрещению путь, предлагаемый Нилом Сорским, а в том смысле, что путь Нила Сорского – это путь достойный и возможный для спасения монашеского делания, но сделать правилом вот тот обычай, то отношение к имуществу, которое к общему хозяйству, которое было в скитах заволжских старцев, невозможно. Мне кажется, что вся вот, как бы сказать, острота этого и конфликтность этого спора есть наслоение даже не просто обязательно именно поздние или наших дней. Это есть наслоение политического аспекта на сугубо внутрицерковную проблему, проблему внутреннего устроения церковной жизни. А политическая проблема, мы немножко уже о ней говорили, государству нужны земли не пустые, которых полно. Государство бесконечно, уже в 15 веке огромное пространство пустых земель, а земли обрабатываемые и с теми, кто на них живет и работает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Филипп Ильишенко сегодня в светлом вечере. На радио «Вера» заместитель декана исторического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, историк по образованию. И вот такой вопрос. Скажите, а можно ли сказать, что спор Иосифлян с нестяжателями это вот такое действительно далекое прошлое, 500 лет прошло, и оно, этот спор представляет лишь исторический какой-то интерес? Или эта проблематика, она и сегодня тоже актуальна?
Я думаю, что эта проблематика будет всегда актуальна, и она актуальна и сегодня. Конечно, какие-то вот грани этой проблемы сегодня у нас другие.
И... Какие?
Сейчас я не скажу. Угу. А вот из-за прошедшей полтысячи лет со дня блаженной кончины преподобного Иосифа Волоцкого, церковь неоднократно лишалась своего имущества, и вот мы видим, что благочестие верующих приносит в церковь снова и снова, наполняет церковную жизнь хозяйскими заботами, и мы видим, что опять монастыри сегодня становятся центрами занятости для местного населения и возрождения каких-то отдельных или промыслов ремесел, или каких-то отдельных, может быть, не таких больших, как в 15-16 веках пространств земли, но, тем не менее, очевидно совершенно, что это так. И в этом смысле, надо сказать, что, наверное, время показало все-таки, что путь, о котором говорил Иосиф Волоцкий, вот как необходимость церкви обладать хозяйственной самостоятельностью, это путь временем подтвержденный. Но сказать, что то, о чем говорил Неусорский, о нищете духа, о отказе, полном отказе от собственности конкретного человека или о том, что собственность будет препятствием на пути к спасению, тоже совершенно невозможно. И а в чем же актуально сейчас? А вот это, например, пресловутый вопрос о плате за церковные требы. Вот должно ли в церкви вывешивать прейскурант на оказание религиозных услуг? Ну, а это... Очевидно, нет, и на этот вопрос ответ дан уже священноначалием и практикой нашей, конечно, нет. Но должно ли настаивать на получении пожертвований? Можем ли мы говорить о том, что благодать, которая сообщается в церковно- и священнодействиях, как-то, может быть, оценена?
В денежном эквиваленте,
да. Переведена в какой-то денежный эквивалент. Тоже совершенно очевидно нет. Можем ли мы сказать, что если священник поставлен возрождать сельский приход, и у него единственное средство, у него нету каких-то благодетелей, единственное средство к выживанию, существованию, к возрождению его церковной жизни, это те люди, которые приходят к нему и просят его о какой-то церковной помощи, церковной требе. Можем ли мы сказать, что он должен этих людей отказаться брать у них их пожертвования, потому что иначе это будет оплатой благодати, которой уж точно не священник-распорядитель. Священник есть орудие в руке Божией или там вот служка, которая от Бога, тайна совершителя, к пришедшему подбегает и его просьбу туда-сюда переносит, ответ дает. Конечно, тоже нет. Потому что очевидно совершенно, что вот время показало, что и в каком-то пределе забота о имуществе церкви не полезна и вредна, и от, полный отказ от всякого соприкосновения с реальной действительностью тоже церкви невозможен.
То есть вопрос, как всегда, в мере.
В мере, конечно.
Золотая
конечно,
середина, также, да, мне тоже кажется.
В вопросе пресловутом оплате церковных треб просто прихожане должны понимать, что церковь – это не церковь батюшки или епископа, или святейшего патриарха, что церковь – это мы вместе с ними, с прихожанами, с духовенством и миряне, что вот ответственность за церковное здание, церковную жизнь, благолепие церковной службы лежит на прихожанах, конечно, что если они хотят видеть своего священника проповедником, исповедником, исповедующим служащим, а не копающимся в огороде и зарабатывающим там где-нибудь на какой-нибудь мастерской, то они должны дать ему такую возможность. Если они хотят своим священником иметь ремесленника, рабочего, огородника, ну тогда, да, тогда...
Тогда и не требуйте от него...
Не ждите от него да. каких-то духовных дарований. Он будет хорошо знать, как сажать картошку или помидоры в теплице укутывать, но у него будет меньше, мало времени на...
Но в любом случае это дело сугубо добровольное, эти жертвования и так далее. Мне вот, например, лично нравится такая практика, когда нету никаких надписей, сколько стоит та или иная свеча, ты можешь просто взять любую из них, пойти и поставить эту свечу, а денег положить столько, сколько вот тебе сердце велит. Да. Ты же видишь, например, да, заходя в храм, что ага, вот здесь вот нужно бы хорошо бы подлатать, а не получается, видимо, пока. Так, вот здесь вот там где-то капает откуда-то или стены потекают, взял и побольше положил. И... А тут вот жестко регламентировано, там все, 20 рублей, не меньше, не дадут иначе. Но меня это, конечно, немножко коробит, прямо скажем, вот когда висит действительно прескурант, крещение, там, 5000 рублей.
Да, вот, но все-таки крещение и свечки немножко разные вещи. Нет, свечи конечно, храм приобретает, конечно, да. Понятно, что цена за там, 100 свечей 1 копейка, продается она за 10 рублей, и это жертва. Очевидно, жертва, и свеча – это жертва, жертва – символ нашей молитвы, жертва наша Богу. Понятно, потому что цена ее реальная, себестоимость, которая она продается, она, конечно, несопоставима никак. Но свеча – это особый случай. Вот, а крещение – все-таки это таинство церкви. И, конечно, вот такого быть не может.
Слушайте, я счастлив. Человек, я лично ни в одном храме своими глазами не видел прескуранта на крещении.
Да, и надо сказать...
Вот, мне тут... повезло.
Я тебе видимо... скажу, где эти храмы находятся.
Не надо, я не хочу.
Я не буду в рамках программы
сказать,
говорить.
Мы вот
здесь неподалеку, кстати.
В нашем храме по благословению отца-настоятеля много лет просто выставлено объявление противоположного содержания, что все церковные требы совершаются бесплатно. Совершаются бесплатно. И вот надо сказать, что мы наш храм... Я 18-й священник в своем храме, Никола Кузнецкого, храм святителя Николая в Кузнецкой Слободе. И наш храм ремонтируется, всем необходимо обеспечивается, и массу прихожан собирает, потому что как только вот в этом, как только в священнике прихожане видят вот это личное нестяжание, они к нему приходят. А как только они видят личную корысть, они от него бегут. Можно я еще поделюсь одним таким своим, может быть, таким несколько сокровенным переживанием. Вот я хочу засвидетельствовать нашим слушателям и вам, Константин, Владимир, что вот в моей жизни вполне исполняются слова святейшего патриарха Кирилла, который, рукополагая меня в иерейский сан, сказал мне, имей в виду, что самое главное для священника – это служить. Самое главное – это служить, это вот священствовать. И тогда все необходимое тебе, достояние, все тебе все приложится. Вот если у тебя будет служба самым важным, важнее семьи, важнее достатка и всего, то все у тебя будет. И я вот свидетельствую, что это святительское слово в полной мере исполняется в моей жизни. Господь дает мне семью, меня вот, надеюсь, Господь благословит, в феврале будет очередной ребенок родиться. Вот, Господь посылает нам пищу и все необходимое, мы не бедствуем и благоденствуем вот в послушании у нашего священноначальника.
Слава Богу за все.
Вот от одной матушки я слышал такие слова, которые меня очень согрели, когда, ну, матушки, в смысле жены священника, когда она сказала, что я знаю, что мы, наверное, никогда с батюшкой, с нашими четырьмя детьми не будем богачами, но точно знаю, что мы никогда не умрем с голоду.
А я могу свидетельствовать, опять же, еще раз, опять из личного опыта, вот я родился в семье, где втрое больше детей, чем вот этой матушки, и при всех сложностях, даже конца 80-х и 90-х, особенно годов, когда, на которые пришлась моя юность, в частности, могу сказать, что да, мы никогда не с голода не умирали, Господь нам всегда давал все, что нам необходимо в достаточной мере. Вот, и сейчас в своей семье также я полностью эту матушку слова ее подтверждаю, да, никогда не будет легко, но всегда будет очень счастливо и хорошо.
У нас в гостях был священник Филипп Ильишенко, заместитель декана исторического факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У меня есть предложение на такой вот хорошей, ровной, оптимистичной ноте закончить нашу сегодняшнюю, не последнюю, я уверен, встречу. Благодарим вас, что вы нашли время прийти к нам на Радио Вера.
Спасибо, Владимир, спасибо, Константин, спасибо вам, дорогие слушатели, за ваше внимание. Всего доброго.
Мы напоминаем, что вы можете принять участие в создании программы «Светлый вечер». Это очень просто. Вам нужно зайти на сайт radiovera.ru. Там есть раздел «Голос слушателя».
И есть наши страницы в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте, где мы публикуем темы предстоящих программ «Светлый вечер», где можно голосовать, можно оставлять свои комментарии, высказывать свои позиции. Самые интересные мнения мы обсудим с нашими гостями. Самые интересные вопросы зададим в эфире. Самое интересное пусть слышат все.
Константин Мацан, я Владимир Емельянов, программа «Светлый вечер», Радио «Вера». Хорошего окончания дня.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио «Вера».